Вчера вечером Международный консорциум журналистов опубликовал новые базы данных так называемых панамских архивов. В свободный доступ попали данные еще более чем 200 тысяч офшорных компаний, среди которых почти 5 сотен украинских. Журналисты заявляют, что нашли деньги в офшорах у более чем 350 украинцев. В частности, у ближайшего окружения президента Украины Петра Порошенко, а также у бизнесменов Бориса Колесникова и Игоря Ахметова. Может ли офшорный бизнес у этих людей считаться преступлением? Какие могут быть последствия от публикации этих документов? И как самая масштабная утечка данных об офшорах в истории человечества может изменить мир? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатно из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях студии программы «Донбасс Реалии» региональный координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киев-Пост» Влад Лавров. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте.
Влад, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, они могут быть далеки от расследовательской журналистики, да, во-первых, чем вы занимаетесь? Насколько я знаю, вы один из двух человек в Украине, которые имели доступ к вот этим вот панамским архивам. Как так случилось, как это получилось?
Я сотрудничаю с проектом ICIJ, которые, в общем-то, и запустили эту всю историю.
Международный консорциум журналистов-расследователей.
Так, международный консорциум. Я с ними сотрудничаю уже лет, я думаю, с 2008 года. Я единственный журналист в Украине, который официально является членом консорциума. И поэтому, то, что обратились ко мне всегда обращаются, когда есть какая-то информация по Украине. В этот раз, исходя из того, что объем данных был огромный, две крупнейшие международные расследовательские организации, ICIJ и OCCRP, где я работаю, объединили свои силы, и сделано было так, что OCCRP отвечала именно за Восточную Европу и страны бывшего Советского Союза, и таким образом мы запустили эту работу, это все началось приблизительно прошлым летом.
То есть уже год идет работа над этими документами.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о том, как это выглядит, механизм этого всего, да? То есть огромная какая-то база данных, огромный массив информации. Насколько я знаю, те же Wikileaks, нашумевшие, да, это менее 1% от той информации, которая появилась сейчас по объему. То есть это колоссальное количество информации.
Я не могу особенно вдаваться в детали, потому что особенно после публикации мы стараемся аккуратно себя вести. Действительно, есть база, к которой есть доступ, достаточно сложный, и там можно искать по ключевым словам. Вся деятельность обсуждается на таком закрытом чате, что-то вроде такого зашифрованного Фейсбука, где все журналисты делятся своими находками. Я хочу подчеркнуть, что прежде чем я присоединился к проекту, я подписал обязательства. Обязательство состояло из трех пунктов. Во-первых, я обязан был принять дату публикации, за которую проголосует большинство. То есть так появилась дата 3 апреля.
Когда первая часть документов была опубликована.
Да. Я должен был никому не давать доступ. То есть я никому не мог передавать свой доступ к базе. И я обязан был делиться с коллегами всеми своими находками. То есть должен был быть полностью исключен вариант, что я там что-то нашел, припрятал и потом опубликовал. Темы основных историй были разбиты по субтопикам, то есть в чате были определенные подзаголовки,
под темы,
где мы обсуждали конкретные истории. Все было разбито по странам, и в каждой стране было несколько подтем, которые мы обсуждали. То есть и причина, по которой к нам не присоединились, сейчас многие спрашивают, почему не было таких изданий, как New York Times, как Wall Street Journal, потому что для них это абсолютно непонятно, почему они должны чем-то делиться. В проекте участвовали люди, которые... Там в основном не было новичков, эти все люди уже давно работают вместе, И существует определенное доверие к друг другу, что все, что вы найдете, все обо всем вы поделитесь перед публикацией с коллегами. И уже люди на свой выбор решают, интересна им эта тема, они хотят присоединиться или нет.
Может ли слушатели, вот нас в частности, доверять этим документам, поскольку, насколько я опять же знаю, документы в свободном доступе нет, есть лишь база данных, и можно проследить какие-то связи. То есть, насколько можно верить вот этим всем выводам, если этим занимаются просто журналисты, да, и как бы открытых документов никто не показывает?
Прежде чем, я не уверен по поводу временных рамок, но прежде чем дать доступ журналистам к этим документам, документы прошли достаточно серьезные экспертизы. Это, имейте в виду, что это не первый раз, когда мы работаем с такими объемами информации. Если вы посмотрите, первый такой прецедент был в 2013 году. Там был значительно меньший объем, но это также была утечка данных у владельцев офшорных компаний. То есть, в принципе, есть уже определенные навыки, как работать, как проверять, что не было изменений. И кроме того, имейте в виду, что когда речь идет о таком огромном массиве данных, ну, все-таки трудно предположить, что это будет. То есть такие огромные массивы, как правило, просто никак не обрабатываются, просто они берутся и сливаются.
Очень большое трудозатратное создать, да. Просто такой массив, да, я так полагаю.
И кроме этого, опять же, почему этих документов нету в доступе? Потому что с этими документами нужно работать. То есть нужно прежде всего находить публичный интерес в этих документах, объяснять, почему это важно, проверять их. Все же эти документы проверяются. Мы максимально старались найти, ну, подтверждение этой информации в других источниках.
А почему бы не взять и не выложить эти документы просто в открытый доступ?
Во-первых, это связано с юридическими проблемами. Если вы обратили внимание, на базе CIJ, которая вчера открылась, перед тем, как получить доступ, вы должны поставить галочку, что вы понимаете, что далеко не все документы в базе являются свидетельствами преступлений, и что существуют легитимные причины по открытию офшорных компаний.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP в Украине и Средней Азии и журналист издания «Киевпост» Влад Лавров. Мы говорим о новой порции так называемых панамских документов. Влад, что стало известно общественности вчера, что касается Украины, было бы интересно нашему слушателю, и в частности, нас слушают на Донбассе, в том числе на оккупированной части Донбасса, какие-то бизнес, подозрения в офшорном бизнесе, выходцы из этого региона, что, какая информация поступила?
Да, появилась информация о компании «Конти» Бориса Колесникова. Во-первых, мы узнали всех собственников компании. Там, кроме брата Ахметова, были еще достаточно много людей, я думаю, имена которых известны на Донбассе. Члены их семьи – это Такташовы, Кий. То есть появилось полное представление о том, кто именно является владельцем. И кроме того, мы узнали, что активы «Конти», насколько я понимаю, уже после оккупации были переведены в офшор.
Сейчас Борис Колесников владеет этой компанией через офшор?
Ну, мне кажется, в своих комментариях он подтвердил. Наши данные, у нас данные до конца 2015 года. То есть корректно сказать, что он владел на конец 2015 года, но мне кажется, если вы посмотрите его комментарии, то он, ну, то есть он признает, что он до сих пор владеет, просто он говорит, что всем было известно, кто владеет.
Да, давайте я зачитаю этот комментарий. Борис Колесников сказал так: «Эта сенсация уже полтора года, и она в публичном доступе с декабря 2014 года, когда была выдана лицензия Национального банка Украины на переформление активов».
Ну, во-первых, я не уверен, являются ли лицензии Национального банка публичными документами. У меня очень большой... Мы на самом деле, я с удовольствием мы проверим слова Колесникова и отправим запрос в Национальный банк, действительно ли была получена лицензия. Мне очень интересно, что они ответят. Если вы помните, в случае Порошенко, который, чья компания не была внесена в декларацию, и для открытия которой тоже нужна была лицензия, Нацбанк отказался предоставлять эту информацию. Так что вот про публичный доступ я бы не спешил говорить.
А в чем проблема, давайте объясним нашим слушателям, перед тем, как поговорить о других открытиях, в чем проблема того, что Борис Колесников владеет компанией Конти в офшорах? Это может быть преступлением считаться?
Нужно изучать все детали. Мы в работе над этой историей, мы изучаем все документы, то есть кроме имен мы делаем историю на основе этих всех документов. Мы изучаем эту историю, но вообще во время работы над этой статьей мы общались с очень многими юристами и также консультантами по налогам. В принципе, как правило, нам говорили, что аксиома создания офшора – это налоговые преференции. То есть это первоочередная задача, почему компании структурируются таким образом. Офшорная структура предоставляет достаточно возможностей для уменьшения налоговой базы в Украине. А тот факт, что все-таки компания находится на оккупированной территории, куда нет доступа украинских налоговых органов, ну, то есть здесь очень большое окно возможностей. Я бы хотел оставить на этом мой комментарий, потому что все остальные детали будут в материале, который готовится. Мы, к сожалению, не успели до открытия базы.
Скажите, а может ли считаться преступлением то, что Борис Колесников владел офшором, будучи государственным чиновником? То есть к тому времени он же был госслужащим при предыдущем режиме.
Опять же, нужно изучать декларацию о доходах. Мы в процессе изучения.
Вы в процессе сейчас всего этого. Когда можно будет ожидать этот материал? Не анонсируете или сейчас процесс работа кипит, и сейчас пока трудно об этом говорить?
Работа кипит, но мы постараем. Ну, как бы основной массив готов. Я думаю, что в ближайшие недели.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киевпост» Влад Лавров. Мы говорим о новой порции так называемых панамских документов. Влад, а вот если мы уже сейчас поговорили о бизнесе Бориса Колесникова, который всплыл в офшоре, что вы расскажете о каких-то историях с офшорами, связанных с украинскими руководителями другими? То есть, например, насколько я знаю, всплыли подробности бизнеса в офшорах ближайшего окружения президента Украины и так далее.
Ну да, действительно, после публикации базы мы увидели полный, как бы, все желающие могут увидеть полный массив информации, что ближайшие соратники президента Порошенко являются учредителями компании в офшорах. Опять же, то, что вы сейчас видите, это новости, работа с этой информацией ведется. Как бы в каждом случае нужно очень четко изучать детали. Для чего это делалось, какие транзакции проводились, то есть также работа идет. Из того, что уже опубликовано, ну, вы знаете историю про офшор президента Порошенко.
Это еще из апрельского.
Да, и еще была история про мэра Одессы Геннадия Труханова. Он появляется в базе в 8 офшорных компаниях как учредитель. Причем везде указывался, в большинстве случаев указывался адрес в пригороде Москвы, что свидетельствует либо о наличии паспорта гражданина России, либо вида на жительство. Опять же, сейчас мы пытаемся. Ну, исходя из той информации, которую уже публиковали народные депутаты, то есть совпадает. В тех документах, которые они публиковали о получении Трухановым паспорта, указан тот же город, что и в адресе. То есть, в принципе, есть определенный массив свидетельств того, что у него действительно может быть паспорт, но как минимум речь идет о виде на жительство.
Можно сейчас сказать, о каких личностях мы говорим в украинской власти, у которых есть подозрения в офшорах, в частности, окружение президента? Вы можете это назвать фамилии, по крайней мере, по которым вы сейчас разрабатываете эти истории?
Ну,
это не обвинение в преступлении, сейчас это просто расследование.
Ну, если, ну, как бы любой желающий может просто вбить в базе слово «Украина», и там будут все эти люди. Насколько я понимаю, речь идет о Гладковском.
Это бизнес-партнер Петра Порошенко, один из совладельцев корпорации,
да,
«Богдан».
Сейчас он является заместителем главы Совета по национальной безопасности. И это, ну, ряд других людей.
То есть, в частности, это и глава администрации президента Бориса Ложкина.
Да.
Я говорю о том, что сейчас есть в открытом доступе,
да,
в чем,
да,
чем заявляет в том числе и Павел Лазаренко и так далее. Влад, скажите, какие могут быть последствия в публикации таких документов, когда вы разработаете, как вы говорите, уже такую, составите себе целостную картину, да? Как на это должна была бы реагировать украинская, в частности, власть? Мы видим, что уже премьер Исландии после публикации первой порции ушел в отставку. Может ли подобные процессы запуститься в Украине, как думаете?
Ну, реакция, конечно, можно сказать, что власть была не готова к этой ситуации. Это при том, что, по крайней мере, в случае президента Порошенко, ему было известно о подготовке материала еще в феврале месяце. Власть, мне кажется, оказалась полностью не готовой. И, кроме того, к сожалению, оказались полностью не готовы правоохранительные органы, в том числе те органы, которыми мы как бы гордились, что у нас созданы новые антикоррупционные органы. К сожалению, присутствует ситуация, когда, по-моему, все боятся просто прикасаться к этим документам. И вот я недавно об этом думал. То есть получается такая ситуация, что начни расследовать по-любому из фигурантов, сразу возникнет вопрос, так почему нет расследования о президенте? Поэтому тут вот такая вот ситуация, когда, ну, до сегодняшнего дня присутствовало какое-то оцепенение, просто игнорирование фактов в надежде, что все рассосется. Но вот сейчас публикация, сейчас как бы уже понятно, что готовится новый материал. Посмотрим, что будет дальше.
Влад, к вам обращались Национальное антикоррупционное бюро, следователи прокуратуры
нет,
за какими-то документами?
Нет.
А вы, в принципе, ими владеете, и по запросу правоохранителей вы бы могли их предоставить? Если бы процесс шел.
Ну, во-первых, давайте, ну, как бы запроса не было. Как правило, мы, ну, вообще журналисты, обычно на такие вопросы отвечают, что пользуетесь тем, что опубликовано. Во всех статьях мы публикуем документы, на которые мы ссылаемся. Так что я, ну, я не думаю, что я поступил бы иначе. Мы публикуем достаточно материалов, по которым можно начать какую-то работу, но вообще, то есть даже повода обсуждать, что бы я сделал, пока что не было.
Ну, пока к вам не обращались,
нет,
я понял. Оставайтесь с нами, мы продолжим наше общение через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОСИСРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киев-Пост» Влад Лавров. Мы говорим о публикации новой порции документов так называемого Панамского архива. Влад, еще вопрос к вам. Наших слушателей явно интересует, есть ли какие-то данные из новые данные о восточной стране о России.
Я порекомендовал бы... То есть, получается немножко странная ситуация. Вчера статей новых опубликовано не было. Просто все желающие получили возможность вбить интересующее их имя и посмотреть, есть ли у человека компания. То есть, таким образом, в России, по-моему, всплыла история с Ротенбергами, мне кажется. По ним статьи отдельно не было. Опять же, далеко не все фигуранты как бы заслуживают на отдельную статью, потому что в некоторых это буквально просто эпизод. То есть, когда мы планировали истории, мы уже знали там количество украинцев, то есть нам было известно, сколько людей на самом деле. Но мы, опять же, учитывая наши ресурсы, учитывая все-таки ситуацию, что нужно было максимально сохранить конфиденциальность, мы поняли, что далеко не все из них заслуживают отдельной истории. Но просто сейчас ситуация, когда любой человек, в том числе журналист, может посмотреть фамилию интересующего его человека и как бы сделать свои выводы, посмотреть, где всплывает эта компания. То есть вот что произошло.
Уточню для наших слушателей, упоминались Борис и Аркадий Ротерберги, это бизнесмены из близкого окружения президента России Владимира Путина. Влад, такой вопрос. Вы говорите о том, что сейчас каждый может забить фамилию и узнать интересующую его информацию. Что это значит? То есть если человек, журналист находит, чтобы не было манипуляции с этим, да, вот мы расставим для наших слушателей, вот, допустим, Бориса Ложкина, главы администрации президента, есть офшор, да, это преступление, это не преступление? В каком случае это будет считаться преступлением?
В каком случае? В любом случае это повод обратиться к Борису Ложкину. Зачем вам эта компания? И посмотреть на ответ. Опять же, детали, все детали находятся в документах. То есть нужно по каждому кейсу изучать определенные документы.
Недавно человек, который себя называет Джон Лоу, Джон Доу, опубликовал обращение. Это человек, который и предоставил доступ к информации, вот этим панамским архивам. Что он сказал, не передайте нашим слушателям, зачем, как вы думаете, вот этот массив информации появился вообще в свободном доступе? Это какая-то такая диверсия, это, как говорила фирма, управляющая этими офшорными счетами, это диверсия против их бизнеса и так далее. Как вы думаете, что это такое?
Мне кажется, насколько я понимаю, там была история, что человек просто устал заниматься тем, чем они занимаются. И понял, что... То есть для него это был шанс как-то вернуть себе какое-то самоуважение. Мне кажется, что человек просто слишком много видел, как это все делается. А опять же, уже среди выводов, которые мы опубликовали...
Это похоже на историю со Сноуденом, в принципе, да?
Наверное, хотя я не буду проводить параллели. Опять же, уже из того, что известно, что компания достаточно часто занималась подлогом, фальсификацией документов, изменением данных задним числом. Я сам сталкивался, работая с документами, я видел ситуации, когда просто юристы говорят, так у вас же были другие собственники 2 года назад. Почему в документах изменения? Ответ был, напишите так. Те говорят, хорошо. То есть мы видели, то есть они были готовы закрыть глаза на очень много вещей. И мне кажется, просто человек как-то устал от этого. Возможно, были личные причины, возможно, это был какой-то конфликт с кем-то.
Влад, вы можете рассуждать о том, сказать, насколько украинский бизнес и политика заофшоризированы, если так можно сказать, в сравнении с остальными государствами мира, может быть, Средней Азии? В Украине все достаточно плохо или средне?
Существует официальная цифра по среднему выведению капитала в офшоры за год. Это, если мне не изменяет память, 11,6 миллиардов долларов в год. Конечно, это не масштабы России, но Украина именно по масштабу утечек капиталов, она находится как бы на передовых позициях в мире.
И процентном соотношении, если к ВВП украинскому вы, наверное, так имеете в виду, да?
Во-первых, к ВВП. Наш ВВП, по-моему, около 30-40 миллиардов долларов в год, то есть 11,6 утекает. И проблема в том, что, к сожалению, законодательство дает достаточно возможностей для этого. То есть существует ряд дыр, которыми можно пользоваться, о них все знают, как бы, но законы не действуют, на многие вещи закрывают глаза. Вот что происходит.
Ну, сейчас, вот, допустим, Минюст американский возбудил уголовное дело по факту выявленных в ходе журналистского расследования данных. Надеемся, что в Украине начнутся подобные процессы. Сейчас вот в парламенте пытаются инициировать. следственную комиссию по поводу этих данных. К сожалению, наше время заканчивается. Напоминаю слушателям, у нас в гостях был региональный координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киев-Пост» Влад Лавров. Мы говорили о свежей порции так называемого панамского архива. Не переключайтесь.